Да, спасибо вам за то, что вы пришли. Мы действительно благословлены всей миссией за такую возможность. Поэтому вы сейчас сразу садитесь, чтобы вам было удобно. Давайте я сразу сделаю такое небольшое вступление. Особенность этого семинара, как бы вы видели, что как эффективно молиться о создании семьи, о муже. Вот. Я бы хотел расширить немножко ваш взгляд на этот вопрос, потому что взаимодействие с Богом никогда не бывает узким. То есть я понимаю, что в этом есть определенный нюанс, что мы научились, о чем помолились, то и ожидаем. И в этом есть доля истины. Но Бог никогда не дает частичку того, что лучше дать в целом. Поэтому то, о чем мы будем сегодня говорить, оно не связано только с эффективной молитвой о муже. Потому что когда придет муж, вы задумаетесь о эффективной молитве о финансах. Потом о эффективной молитве, потом еще об одной, потом еще об одной. И вы уже будете думать, а не рано ли? И сегодня у меня как бы цель донести для вас те знания, которые помогут вам вообще эффективно о чем-либо молиться. Неважно о чем. Муж – это одна из составляющих благословенной жизни. И то кто-то подумает, скажет, может быть для кого-то, для меня пока нет. Поэтому я бы хотел, чтобы вы сегодня настроились, насколько не то, чтобы все к концу служения, вы уже знаете кто и что. Не, я бы хотел, чтобы вы к концу сегодняшнего семинара в целом понимали, где находится ответ, как его извлекать для любой ситуации в вашей жизни. Это не только связано с мужем, это и с другими сферами, в которых вы тоже достойны благословения. И прежде чем мы начнем сегодняшний семинар, я сразу обозначу, кто вам будет служить. Конечно, служить вам будет Дух Святой. Моя часть самая маленькая, это не молчать. А служить будет он. Следовательно, ожидать нужно от него. Но одна из особенностей взаимодействия с Духом Божьим, что очень важно, чтобы вы обозначили свое ожидание. Заметьте, ваше рождение свыше не произошло само по себе. Вам пришлось что-то сделать. Вы обозначили свое ожидание. Вы сказали о том, что вы хотите родиться свыше. Вот взаимодействие с Духом Божьим всегда определяется вашим исповеданием. Сейчас, когда мы очень коротко помолимся, я бы хотел, чтобы вы сразу обозначили для Духа Святого. Писание говорит, что Он научит вас всему. Чему? Всему. И, конечно, в этом вопросе Ему нужно поставить задачу. Чего вы ожидаете от Него сейчас? Чему бы вы хотели, чтобы Он вас научил? Возможно, вы вообще не пришли с темой, как молиться о муже. Возможно, вы какой-то с другой темой пришли, и вы как партизан здесь будете ожидать вообще другое направление. Поэтому вы можете обозначить для Духа Святого, я ожидаю, Дух Святой, что ты научишь меня, и обозначаете какое-то направление, там, приготовить борщ. И Дух Святой будет вам служить в этом вопросе. Это даже не будет никак связано с тем, что я буду говорить о эффективной молитве в каком-то вопросе. Вы будете получать откровение в этом вопросе. Помните, что Дух Святой индивидуален, он не колхозный дух, и он будет служить вам лично. Но вам нужно обозначить свое ожидание. Вера есть осуществление ожидаемого. Если вы ничего не ожидаете, то хотя бы ожидайте сладкий стол. Тоже будет, в принципе, хорошо. Мы хоть не потеряем вас среди собрания. А вот. Я думаю, что здесь никто не засыпает. Поэтому это тоже как бы важный момент. И чтобы вы не потерялись, обозначьте. Пусть это будет короткая молитва. Обозначьте просьбу, что вы сегодня от него ожидаете. Все. И это будет для него, скажем, то, что в фокусе его внимания. А я уже буду делать самую маленькую часть, не мешая ему. Хорошо? Давайте совершим короткую молитву. Вы молитесь так, как Дух Божий будет вести, а я в целом обозначу какие-то направления. Мы благодарны тебе, Господь Иисус, за эту возможность быть в твоем присутствии, в ожидании ответа на наши вопросы. И мы просим тебя Духом твоим, помоги каждому присутствующему войти в твой свет и Духом твоим научи, как ты сказал, что Дух Святой научит вас всему. Обозначайте для него вопрос. И мы ожидаем, Дух Святой, что сегодня ты никого из присутствующих не оставишь прежней. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода, там сила быть свободным. И мы принимаем Дух Святой, что это время реализации Божьего юбилея, духа, души, тела во имя Иисуса. Мы объявляем на этом месте Божий юбилей, свободу духа, души, тела от всякой скудости, от всякого недостатка. Мы принимаем восполнение наших нужд, Иисус, по богатству Твоему, духом Твоим прямо сейчас. И помажь каждого участника сегодняшней встречи духом премудрости Твоей. Дай направление и мыслям, и словам, чтобы каждый, кто пришел на эту встречу, не остался прежним. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое святое присутствие, за Твое наполнение и за то, что прямо сейчас Ты уже касаешься каждого молящегося, проливая свет на всякую тьму. Спасибо Тебе за это благословенное время, и мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, ну что, будем погружаться с вами. Сегодня вы услышите очень много интересного, но помимо того, что вы держите в фокусе свой вопрос, свое пожелание, держите чуть шире, потому что то, что вы услышите сегодня, оно не касается только этого. Оно чуть пошире. Вы поймете, почему пошире. Серьезно, то, что вы услышите, проблема в основном в том, что когда вы помолились, вы ожидаете что-то узконаправленное. И сегодня вы поймете, что это во многом одна из причин, основных причин, почему верующие не получают ответы на свои молитвы. В любой сфере, не только в отношении мужа. Хорошо, итак, я хочу положить в основание из книги Екклесиаста, 4 глава. С 9 по 11 стих прочитаю вам одно из изречений Божьей мудрости. И вот как оно начинается. «Двоим лучше, нежели одному». Все мы это знаем, но для нас важно знать, почему. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Вот, хорошее. Я не буду вместо Духа Святого делать работу, пусть он вам объясняет. Ибо упадет один, другой поднимет товарища своего. Вы начинаете уже понимать в целом, почему двоим лучше. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кого-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная – не скоро порвется. То есть я коротко обозначил, почему тема называется «Двоим лучше». А вот те стихи, которые мы положим с вами в основание. И Дух Святой будет работать с нами на основании этих стихов. Будьте сейчас сразу внимательны, потому что именно с них начнется основная работа. Притчи, 10 глава, 22 стих. Благословение Господне, давайте я сразу объясню. Благословение Господне – это то, что приходит от Него, а не при помощи ваших способностей, ваших возможностей, не при помощи ваших усилий. Я бы рекомендовал вам сейчас меньше отвлекаться на стихи из Писания в Библии, держать в фокусе то, что происходит в вашем духе. И то, что будет в вашем духе приходить к вам, сразу записывать. Все остальное, все есть в конспекте, который у вас есть, полностью дословно, чтобы вы не отвлекались. Вы записываете к себе куда-то, только то, что приходит вам от Духа Святого. Уже сейчас практикуйте то, что эффективно будет содействовать вашей жизни в целом. Поэтому Дух Святой сказал, вы записали. Все остальное пока не отвлекайтесь. Итак, благословение Господне или то, что приходит от Него, оно обогащает. Заметили, что обогащает? Оно обогащает. И я бы сказал так, и именно оно печали с собой не приносит. И есть причина, почему происходит именно так, а не по-другому. Сегодня вы ее узнаете. И второй стих тоже положим в основание этой встречи. Притчи 20 глава, 21 стих. Наследство, а мы будем говорить о Божьем наследстве. То есть мы можем рассматривать часть мужа, жену, как наследство от Господа. И это правильно, это хорошо. Поэтому наследство, поспешно захваченное в начале, не благословляется или не приносит пользы, радости и покоя впоследствии. Все вы являетесь наследниками. То есть каждый из вас, родившись свыше, сразу автоматически получил полное обеспечение всем потребным, как для жизни, а в это сюда уже можно включить и мужа, так и для благочестия. То есть вы сидите полностью обеспеченные. Всегда остается вопрос, как извлекать принадлежащее мне. И сегодня как раз вы с этим и будете знакомиться. Но я думаю, что у вас возник вопрос, как наследство, будучи благословением Божьим, может быть преждевременно захваченным или поспешно. Вот сегодня мы во многом и позволим Духу Божьему это показать. Я бы хотел с вами вот именно окунуться в мудрость Божию и посмотреть, как мы можем что-то из наследства преждевременно захватить и узнать последствия. Узнать последствия. Начнем первый пример. Рассмотрим два примера. Читаем известную всем притчу о любящем отце. Я сейчас вам скажу откуда. Из Евангелия от Луки, 15 глава. Вы просто слушайте. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. То есть, учитывая, что они сыновья, им принадлежало наследство в доме отца. Но младший, так, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую или принадлежащую мне часть имения. Вопрос к вам. Я буду задавать сегодня вам много вопросов. Скажите мне, как вы думаете, наступило ли время этому молодому человеку получать его часть наследия?
Нет.
Хорошо, то есть вы будете мне отвечать на некоторые вопросы. Но а у него было право получить это наследство?
Да.
Вы сейчас отвечаете на многие свои вопросы. У вас может быть право, но не наступило время. Брат Олег, вы хотите сказать, что я могу получить ответ на молитву, но это не вовремя? Очень даже молодцы. Хорошо, что вы сразу это схватываете. Потому что я иногда думаю, что если Богу вот он мне дал, значит вовремя. Послушайте дальше. Сегодня мы рассмотрим все эти вопросы, чтобы вы могли себя просканировать. В первую очередь провести в себе определенное исследование и увидеть. И не только это увидеть. Во-первых, с этим разобраться и принять соответствующие меры, чтобы дальше этого не было. То есть нам нужно не только лечение, но и профилактику сделать соответствующую. Хорошо. Итак, что мы видим с вами, что молодой человек востребовал принадлежащую ему часть имения, причем не вовремя. Поэтому мы введем такой термин – поспешно захваченное наследство. Что это такое? Это наследство, востребованное не во время свое. Когда я говорю не во время свое, а всему свое время, я бы хотел, чтобы вы не думали о возрасте. Давайте возраст на какой-то период времени, из учета возраста Сары и всей возможной благодати, просто уберем. Здесь нету больше, здесь нету меньше. Все. Возраст – это не тема нашего разговора. Аминь. В основном мне сказали те, которые по верхней планке. Понимаете, те как бы, ну аминь, ладно. Как сказала одна сестра, вам хорошо, мне за 40. Поэтому я понимаю, что аминь это больше для тех. Хорошо, но возраста нет, все, мы убрали возраст. Еще раз обозначу термин. Поспешно захваченное наследство, это наследство, востребованное во время, не во время свое. Вопрос возраста не трогаем. Читаем дальше. И отец, отмечу, любящий отец, разделил им, то есть, значит, старшему и младшему, имение. Заметьте, он разделил. Я бы хотел, чтобы вы проецировали это на любящего Бога. Нам иногда кажется, что Бог за нас будет принимать все решения. И что его наша просьба абсолютно все равно, какая она, вовремя, не вовремя. Какая разница, что я его об этом попросил, все равно даст, когда мне надо. Нет. Нет, вы даже не представляете, что такое любовь. Любовь не ищет своего. Если вы его об этом попросили, он уже готов вам это дать. Понимая все возможные последствия. Все возможные последствия. Брат Олег, как такое можно? Он же понимает, да. Поэтому он будет всячески стучать к вам, чтобы вы поняли кое-что, прежде чем он это вам даст. По вашей просьбе и давлению. Будьте внимательны. Я верю, что вы услышите сегодня много важного и интересного для себя. Итак, и отец разделил им имение или дал ответ на его просьбу. Мы называем это поспешно захваченное наследство. По прошествии немногих дней младший сын, на которого просьба, собрал все, что дал ему отец, и с собранным наследством пошел в дальнюю страну или в страну от дома. От дома. И там расточил или распределил имение свое. И дальше написано как способ. Живя распутно. Вообще слово распутно не означает, что он занимался какими-то неприличными делами. Мы можем сказать так. Он распределял свое наследство не мудро. Так будет более понятно, потому что детали, как именно он распределял, здесь не обозначены. Не мудро, в общем. То есть он свое наследство не вкладывал в свое будущее. Он никуда его не вкладывал. Он использовал его на удовлетворение потребностей своего тела. Немножко это обозначили. Когда же он прожил или потратил все, что начинается? Сейчас я вам показываю первую печаль, которая приходит при немудром распределении наследства. Давайте я сразу обозначу, о каком наследстве идет речь. Дело в том, что муж – это тоже часть наследства от Бога. И если он поспешно захваченный, то может кое-что начинать приходить. Возможно, вы будете идти к первому созданию, первому разу созданию семьи. Возможно, уже кто-то второй раз. Возможно, кто-то третий. Поэтому тот, кто третий, тот более детально меня поймет. Тот, кто второй, менее детально. А первый будет много вопросов. Видите, как хорошо, аудитория такая обширная. Поэтому я буду стараться вам представить, как бы во всех вопросах представить, что первая печаль – это есть результат чего-то поспешно захваченного. То есть человек получил, не зная о последствиях, а потом это приходит. Я вообще официально состоял в браке до настоящего момента, до настоящей семьи два раза. То есть у меня в паспорте просто закончилось место для печати. А вот, да, ну, чтобы вы были в курсе, что у меня есть как бы свой богатый негативный опыт. И до того, как я создал семью с верующим человеком, у меня в паспорте уже места не было вообще. И когда я познакомился с девушкой, еще и с верующей, вот, и я просто чувствовал, что этот человек какой-то особенный. И мы достигли какого-то согласия создать семью, а ее некуда было просто ставить печать. То есть, знаете, было бы хорошо, как шенгеновская виза. Раз тебе на 10 лет. А здесь просто все листики заняты в паспорте. Некуда ставить. И вы помните, что было то время, когда паспорта меняли. Это для меня. Чтобы вы знали, почему. Потому что их некуда было ставить. И когда началась эта смена паспортов, я за один день поменял паспорт. Да, мне это стоило. Но вы представляете, что такое новое творение? Никакого прошлого. Все вычищено. Единственное, что когда мы пришли в ЗАГС, а там нужно обязательно показывать все прошлое. И когда я достал эту пачку, принц на белом коне спустился на землю. Хорошо, что у нее папа был с такой же биографией, и он ее утешал. Я показываю вам эти все ситуации, когда, знаете, поспешно что-то захваченное. Вот, хорошо. Итак, печаль первая, которую я хочу обозначить как поспешно захваченное наследство. Когда же он прожил все или потратил все? То есть первый показатель поспешно захваченного наследства – это то, что быстро истощается радость, покой, уверенность быстро уходит. А уже привычный уровень жизни в уме остается. И начинается угнетение. То есть вроде бы так хорошо, но очень быстро заканчивается. Потому что чаще всего это на эмоциях. А то, что на эмоциях никогда не имеет своего продолжения. А вы уже привыкли на эмоциях. А тут раз уже их нет. Все. И дальше написано, каким печалям приводит это дальше. И настал великий голод. Следующая печаль. Той стране. И он начал нуждаться. Вторая печаль показана или проявляется в том, что даже если при том всем, что человек имел, он все быстро теряет. То есть все начинает быстро уходить. Это быстро истощается радость. Это мы говорили. Второе, что даже при всем то, что человек То есть человек остается зависимым от всего, что происходит в проклятом мире. То есть при всем том, что он вроде бы с чем-то пришел, остается зависимым. Зависимым. Печаль третья. Пошлите дальше. Может быть, начало у нас печальное, но я бы хотел просто, чтобы вы просканировали себя. Увидели свое состояние при помощи Духа Святого. То есть воспринимайте это как материал от Духа Святого, чтобы помочь этим дальше разобраться. Печаль третья, которая приходит при поспешно захваченном наследстве. «И пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней». Это третий показатель, что человек готов унижаться и идти на любой компромисс с Богом, чтобы продолжать питать свои капризные потребности плоти. То есть компромисс. Сталкивались вы с этим? Не сталкивались? Если не сталкивались, слава Богу. Но компромисс в семье – это самое губительное, что иногда допускают дети Божьи. Компромисс. Печаль четвертая. «И он бы рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Четвертый показатель поспешно захваченного наследства – это когда никто из людей к вам не благоволит. То есть, вроде бы вы создали семью, а к вам никто не благоволит. То есть, все буквально благословения проходят мимо, все как будто проходит мимо. Конечно, в этот момент чаще всего дети Божьи говорят: «О, это мое испытание от Господа». И начинают все списывать как на что-то важное, на что-то полезное. Не, возможно, для мудрого это было бы и полезное. Но для младенца это никогда полезным не бывает. Для мудрого без вопроса, но для младенца нет. Я думаю, что если бы каждый из нас просто на мгновение задумался, сколько бы мы дозволили нашему ребенку каких действий, и потом спроецировали себя на него, то я думаю, что много мы бы не позволили. И дальше знакомая многим картина, которую можно избежать, опять-таки. «Придя же в себя, или вернувшись к рассудительностью и благоразумию, сказал: сколько наемников у отца моего избыты чествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемника своих». И встал и пошел к отцу. Как вы думаете, вопрос к вам. Что осознал как грех этот человек перед отцом? Что он осознал как грех? Поразмышляйте просто в этом плане. Потому что очень важно, что вы кое-что начали видеть. Мы знаем, что он сделал ошибку. Но что он осознал как ошибку? Я вам просто обозначу эти моменты. Первая основная ошибка, что он попытался реализовывать себя вне дома отца. Это основную ошибку, которую чаще всего верующие совершают. Основную ошибку. Второе, он пытался себя создать вне дома отца, сформировать как личность с тем ресурсом, который у него был. То есть в целом это очень неприятно Духу Божьему, когда вы пытаетесь вне его участия строить что-то серьезное. Это всегда угнетающее. Я не удивлюсь, если кто-то из вас, когда вы молитесь, вы плачете. И вы не можете понять, почему вы плачете. В Писании написано, что дух человека знает горе его ума. Когда вы что-то делаете не так, и делаете это с постоянством, и это ведет к вашей проблеме, и вы начинаете молиться, дух плачет, не вы плачете. Просто дух не знает, как достучаться до вас и как дать вам понять, что не все хорошо. А вы думаете, что вы сокрушаетесь? Да нет, это дух сокрушается, потому что он уже знает последствия. Он уже знает, к чему это приведет. Другое дело, вы плачете и испытываете радость Божьего святого присутствия. Но другое дело, вы плачете и чувствуете, что что-то не так. Мы сейчас не будем молиться, чтобы проверить вас, что вы там испытываете. Но я думаю, что вы знаете, потому что вы продолжаете ходить на служение, но вам уже сложно сейчас, может быть, какие-то вещи обозначить. Помните, если вы плачете на собрании, и что-то в вашем духе не так, дух стенает, это говорит о том, что вы двигаетесь в неправильном направлении. Это где-то вы что-то упускаете, где-то вы уже стали действовать без Духа Святого, где-то вы уже зашли в свинарник и пытаетесь в свинарнике чему-то научиться. Дети Божии не должны учиться в свинарнике, они должны учиться в доме. Поймите, наше место – это не в мире учиться, залазя в проблемы. Свинарник – это не для нас, для нас дом Отца. Мы должны научиться в доме Отца получать все, принимать все, потому что там даже слуги избыточествуют. А тем более дети. Вопрос в детях – это сразу. Поэтому я верю, что первое, что осознал этот молодой человек, может быть, не так глубоко, но было бы хорошо, что все его попытки были реализовываться в доме отца. Причем эта проблема была не только старшего, то есть младшего сына, это была проблема и старшего сына. Старший сын, он вместо того, чтобы, знаете, младший пошел учиться в свинарнике мира, а старший учил в свинарнике отца. Это тоже не показатель. Дети должны быть в доме, правильно? Дети должны быть в доме. И учиться нужно в доме. Вы себя можете просто проанализировать. Где я учусь? Я учусь в Духе Божьем, в Доме Божьем? Или я учусь где-то на стороне? На каких-то своих ошибках? Я сейчас не хочу ни в коем случае загнать вас в какой-то угол обвинения. В целом, я бы хотел, чтобы вы представили определенную картину, которую Дух Святой поможет нам потом привести в порядок. То есть, знаете, такую микромодель. А потом мы эту модель приведем в целом в порядок. Давайте теперь немножко саму ситуацию той ошибки, которую совершал молодой человек, спроецируем на Иисуса. И кое-какую мудрость обозначим в целом. Читаю слова Иисуса, Иоанна 10 глава, с 1 по 3 стих. «Истинно говорю вам, кто не дверью входит в двор овчий». В двор овчий. Поймите, что если вы хотите создавать семью, то это овечка Божья. Здесь написано, кто не дверью входит. Вы скажете, можно залезть туда? Да, можно туда и залезть. Но перелазит Индия, тот вор и разбойник. А входящую дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. Это меня будет всегда радует. Представляете? Он слышит вас голос. И зовет своих овец по имени и выводит их. Вы даже можете по имени его позвать. Как с опережением немножко. Итак, мы видим с вами, что Сын Божий в период своего земного служения, он никогда не торопил отца. Никогда не торопил отца. Он никогда не оказывал на него давления. Хотя и мог. Знаете, что Иисус мог оказывать на Бога давление. Это очень хорошо видно в молитве в Гефсиманском саду. Он мог оказывать на него давление. Я прочитаю эту молитву, чтобы сразу какие-то вещи вы для себя обозначили. Тогда говорит ему Иисус. «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он не представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Как же сбудется Писание? Что так должно быть? Он говорит, я могу сейчас попросить, и все остановится. Но как же сбудется Писание? То есть Иисус мог в любой момент оказать давление на отца, и он бы ответил на его просьбу. Вы знаете, что есть такие молитвы, которые больше построены так на эмоциях, что вы наезжаете на Бога и говорите, Господь, если ты не ответишь, все. Поймите, это хоронить себя живем. Это самое опасное, что можно делать. Ну, брат Олег, я думал, что есть такие молитвы. Это манипуляция Богом. В целом, на которой семью строить нельзя. Давайте возьмем теперь еще один пример поспешно захваченного наследства. И я верю, что у вас уже рисуется картина, какие последствия выходят в целом. Хорошо, берем следующий пример. Сейчас я вам скажу, откуда, чтобы вы могли сориентироваться. Следующий пример мы берем из 1 Царств, 8 глава, 21 и пошли, то есть 4 и пошли до 22. Собрались все старейшины Израиля, пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, это Самуил, это пророк Божий. Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как и у прочих народов. Будьте внимательны, потому что они задают этот вопрос или просьбу не к Самуилу, а к Богу. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. Будьте внимательны, потому что то, о чем дальше говорится, это есть поспешно захваченное наследство. И сказал Господь Самуилу: «Послушайся голоса народа во всем, что они говорят тебе». Будьте внимательны. «Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Подождите, они попросили что-то хорошее? Нет. Бог говорит: послушай их. Пусть у вас из ума выйдет вот такое состояние, когда вы думаете, что ваши слова даже глупые, никто не слышит. Вашу молитву любую слышно. И она любая воспринимается как от дочки, любимой. Как любимой дочки. Даже если вы просите глупость, поверьте, к ней серьезно относятся, к вашей просьбе. Возможно, вы сами даже несерьезно относитесь к своей просьбе. Поэтому у вас их столько, что вам только на обойном листике можно их все зафиксировать. Еще если такие еврометровые. И вы их не помните. Вы тут попросили это, потом попросили то, потом попросили то, потом попросили то, а потом уже не помните, о чем попросили. А в духовном мире все записывается. Поэтому многое из того, что приходит, вы даже и не видите. Потому что то, куда оно пришло, вас там нету. Вы же не помните, что вы просили. И потом возникает вопрос: брат Олег, вы знаете, я вот помолился, и из 100 моих просьб получил ответ только на одну половинку первой просьбы. А ты помнишь их? Нет. Ну, Бог помнит. Важно, что Бог помнит. Нет, так не будет дела. Если вы будете строить в семье так отношения, я ему все скажу, пусть он помнит, а мне какая разница. Нет, так отношения не строятся. Хорошо, возвращаемся к нашему изучению. И сказал Господь Самуилу: послушайся голоса народа. Как вы думаете, почему Господь сказал: послушайся голоса народа? Я сейчас кое-что вам подчеркну. Ваше отношение с Богом строится не на том, что вы покаялись, а на том, что он поклялся Иисусу. Есть клятва, которая обязует Бога, всякого, кто принял его сына Господом, отвечать на их просьбу. Обязует. Даже если вы абсолютно к этому относитесь вот так. А его это обязует. Потому что верен обещавший. Поэтому, когда вы приходите к Богу даже так, во имя Иисуса, видите, в духовном мире это фиксируется, потому что вы призвали его имя. У вас должно быть очень серьезное отношение к каждой вашей просьбе, которую вы подписываете во имя Иисуса. Вы не можете просто швыряться такими вещами и говорить их во всем подряд. Так вы будете неэффективны в принятии от Бога, и когда будете что-то приходить, вы даже этого замечать не будете. Поэтому старайтесь, и то, что, чему я вас как раз хочу научить, как эффективно взаимодействовать с обещавшим. Это цель, по сути дела, всего нашего общения. Как эффективно с ним взаимодействовать. Так вы научитесь принимать не только ответ на создание семьи, но когда будет семья, еще много ответов надо принять. Тогда только все начинается. Скажите, рождение свыше – это начало или уже все? Это начало. Вот так создание семьи – это только начало. Поймите, самое интересное еще как раз. Хорошо. Причем лучше с первого раза. Мой вам совет. Лучше с первого раза. Эксперименты в этом случае неприемлемы. Хорошо. Итак, ибо не тебя отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. И читаем теперь дальше. Как они поступили с того дня, как я вывел их из Египта, и до сегодня оставили меня и служили иным богам, и поступали они, так они поступали и с тобою. То есть, заметьте, они состояли в завете с Богом, и при том всем, что они просили неправильных вещей, Бог реагирует на их просьбу. Теперь читаем дальше, как Бог сразу дает им ответ. Итак, послушайся голоса их, только представь им и объяви им права царя. О, вот это вообще благословение. То есть Бог говорит: хорошо, ты попросил, да, только теперь я тебе расскажу, что тебе предстоит потом, после того, как он появится. Читаю. Послушай. И пересказал Самуил все слова Господу народу, предстоящую у него, просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права или вот то, что он будет желать делать в отношении вас, который будет царствовать над вами. Теперь по порядку. Печаль первая. Сыновей ваших он возьмет, причем без вашего согласия, и приставит их к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятиначальниками. То есть он, то, что принадлежит вам и должно радовать вас, без вашего согласия, будет в пользовании у кого-то другого. Подождите, но он же муж, он должен осознавать свою ответственность. Давайте так, сейчас не будем это все озвучивать. Мы говорим о том, что поспешно захвачено. У поспешно захваченного всегда есть последствия. Конечно, я понимаю, что, возможно, вам бы хотелось сейчас переключиться сразу на что-то хорошее. Нет, давайте мы как бы выставим в своем уме определенное ясное представление, чтобы желать делать глупость, у вас просто отпало это желание. У меня оно отпало уже, когда вторая семья развалилась. Просто отпало. Во-первых, отпало, потому что Дух Божий вмешался. Я жил таким тезисом. Это был тезис моей жизни до второй семьи. Минута, проведенная в кругу семьи, приравнивается 3 минутам зоны строгого режима. При этом у меня был второй тезис. Если красть, то миллион, если жить, то с королевой. И видите, как оно все перепутано. Конечно, это не было в благословении ни в первом, ни в втором разе. Пока весь Дух Божий не вмешался. Я вам показываю, что Дух Божий вмешивается. Но когда Дух Божий вмешивается, этот процесс происходит по-другому. А опыт у меня был старый. Поэтому во многом слава Богу, что Дух Божий вмешался и не позволил опыт двух перенести на третий. Чтобы не было ничего поспешно захвачено. Хорошо, итак, печаль вторая, которая приходит в результате с тем царем, которого востребовал народ, минуя Божье участие. И чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его. Брат Олег, я не буду на него работать. Слушайте внимательно. Вопрос так не стоит, будете или не будете. Вы должны осознавать, что когда уже семья создана, там уже другой расклад. Еще до того, как она создается, есть еще возможность что-то вырулить. Но когда вы уже переступили черту, есть два влияющих фактора. Первый фактор – это то, что вы уже с этим человеком, вам даже стыдно кому-то говорить, что у вас все не клеится. Второй фактор – это наблюдающий за вами церковь. Где шаг влево, шаг вправо, перед всей церковью. Где вас ставят в пример, с каждым днем, не зная о ваших слезах, которые там где-то, и всем остальном. Я эти вещи проходил, поэтому я знаю, о чем я говорю, так как пастор я уже очень давно. И многие вещи я вам говорю с позиции, с той закулисной, которой, возможно, как бы вы думаете, что за вами не смотрят. Не только смотрят, записывают. Так что не переживайте, вы можете за собой ничего не записывать. Все за вами записывают. Когда надо, вы просто будете знать, у кого попросить. Хорошо. И дочерей ваших возьмет, это печаль третья, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлеб. То есть поспешно захваченное наследство будет требовать о себе все больше и больше заботы. Это вообще такая ярко выражена. Все внимание на него. На него. Печаль четвертая. И поля ваши виноградные, виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. То есть для поддержания поспешно захваченного наследства начнет задействовать весь ваш материальный ресурс. Знаете, у меня одна знакомая была, она говорит: Олег, я когда буду создавать семью, я сразу мужу скажу, у нас будет все мое и общее. Только не берите этот тезис за основу. Если вы так скажете до создания семьи, все мое и общее. Знаете, она таки создала. Но она такая по натуре лидер, а он такой, видно, исполнитель. Поэтому у них именно так все и выглядит. Я не могу дать полную оценку этой семье, но я думаю, что в формате том, о котором мы говорим, она ни в какой формат не входит. Печаль шестая. И у рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. То есть для поддержания поспешно захваченного наследства начнет исчерпываться весь физический ресурс. Печаль седьмая. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть. То есть также для поддержания этого наследства будут задействованы все возможные сбережения финансовые. А если я войду без сбережений, он научит вас одалживать. Я сразу озвучиваю, чтобы вы были в курсе. Печаль восьмая. И сами вы будете ему рабами. Вот. Любовь слепа. Нет, у Бога нет. Давайте я вам кое-что обозначу. Сейчас у меня есть побуждение. Любовь – это плод Святого Духа. Это не плод тела, это не плод интеллекта, это плод Святого Духа. Следовательно, если человек не рожден свыше, может ли он любить? А если он не может любить, что он может? Еще раз обозначу. Вы должны здесь найти ответ. Любовь – это плод Святого Духа, которого у нерожденного свыше нет, так как он не рожден свыше. Это то, что исходит от Духа Святого. Возникает вопрос, что может делать или хотеть нерожденный свыше по отношению к рожденной свыше девушке? Чтобы вам понять это, вам нужно подойти просто на голодный желудок на кухню. Что вы? Вы хотите кушать. То есть это рефлекс, это, знаете, это сам инстинкт самосохранения. Это, знаете, одна из этих форм. Он хочет, просто хочет, все. Но знаете, когда вот человек просто что-то хочет, он потом хочет расширять меню. На одном блюде обычно никто не останавливается. То есть вы понимаете, как это все растет. Вы скажете, брат Олег, ну как же нерожденные свыше не любят? Он же сказал мне люблю, и в ЗАГСе говорят тоже. И я говорил не один раз, официально два, и официально один раз, потом третий. Слово люблю, вообще, я вам скажу, откуда проблемы начались. Заметьте, когда вам кто-то показывает и спрашивает, допустим, а ты любишь картошку, приготовленную в гриле? Ну, любишь картошку, приготовленную... Видите, где связь? А ты любишь кушать биточки? Вы понимаете, что связь вообще невозможная? Как вы можете применять это качество Духа Святого к картошке в духовке или еще чему-то? И это притормозило правильное осознание применения этого слова. А ты любишь эту собачку? А ты любишь этот шницель, а ты любишь... Это слово неприменимо. Вы можете говорить, тебе нравится, тебе вкусно, но любишь. Если вы будете продолжать применять, то поймите, это слово станет для вас такое заезженное, как и слово молитва. А потом и слово благословение. И вы уже, чтобы не ругаться, благословляю тебя. В принципе, вы высказали глубокое содержание своего пожелания. И вот так слово люблю. А я тебя люблю, иди. Отстань. Не, если у вас такое слово и в таком содержании, то вы даже и сами не услышите, когда вам скажут, что вас любят. Я это все вещи обозначаю, чтобы вы понимали, что Дух Святой в нас. И есть многие вещи, которые мы не можем использовать вот так, знаете, размениваться. И нерожденный свыше не может любить. Он вам скажет 150 раз, что он вас любит, пока месть не достигнет своей цели. Не мне многим из вас рассказывать. Все, цель достигнута, все, теперь я люблю другую кухню. Сегодня украинскую кухню, завтра... В принципе, интернет предлагает огромный спектр разнообразной кухни. Вам какую? На сегодняшний день все больше нравится иностранная кухня, потому что на Украине разные события происходят. Хорошо, ну вы тоже меня во многом в этом понимаете. Итак, и вы сами будете рабами ему. А теперь будьте внимательны, потому что дальше говорится о последствиях их поспешно захваченного наследства. «И восстанете тогда от царя вашего», то есть прозреете, «которого вы избрали себе». Брат Олег, почему он себя так ведет? Ну почему? Подожди, а кто тебе его подсунул? Тебе Бог его подсунул? Это ж твой выбор. Подожди, до свадьбы, Иногда подходит ко мне на консультацию. Брат Олег, вот был человек как человек, а теперь просто вообще. Подожди, а кто тебе его подсунул? Чей это выбор? Ну, а чтобы Бог не вмешался. Подожди, это твой выбор. Да, все. Бог почитает любой твой выбор. Бог хочет, чтобы вы почитали его выбор. Тогда все будет в порядке. Вот и все. Понимаете? Вот, вот где вся скрытая изюминка. Пока вы вынуждаете его почтить свой выбор, у вас очень активная молитвенная жизнь. И чаще всего вы становитесь активным молитвенником не потому, что все хорошо. Кто первый на молитвенном собрании, он не уходит отсюда. А почему? Он так активно молится за семью. Надо его лидером служения сделать. А они даже не знают почему. «И восстанет тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Знаете, буквально здесь говорит, а вы его не сможете слышать. Потому что вы настолько будете огорчены, настолько будете травмированы душевно, духовно и в какой-то степени физически, что вы даже не сможете его слышать. Я это все высказываю вам, чтобы вы понимали, какие серьезные последствия. Это не купить рыбок, а потом, а зачем я их купил? И знаю, что у соседа есть кошка, подарить. Это очень серьезная ответственность. Хотя многие из вас прекрасно это понимают. Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет нам, нам уже за 40. Сколько можно ждать? И будем мы, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед ним и вести войны наши. То есть они буквально сказали, что даже при том, что нам доступно иметь все от Бога, мы хотим, чтобы о нас заботился человек или царь. И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господу. И сказал Господь Самуилу, послушайся голоса их и поставь им царя. То есть это был абсолютно их выбор. Конечно, кто-то всегда скажет, Бог допустил. Нет, Бог почитает партнера по завету. Вот и все. Бог почтит любой ваш выбор. Он не допускает. Он почитает любой ваш выбор. Но поспешно, наследство поспешно захваченное, не благословится последствия. Теперь начинает вам разворачиваться понимание этого стиха. И я дам вам слово от Духа, которое пришло к этому материалу. Сказал Дух Божий так. Пока я не стану их настоящим мужем по Духу, любой муж по плоти не будет для них в полное благословение. Давайте мы сейчас, исходя из этих двух примеров поспешно захваченного наследства, проведем небольшой эксперимент вместе с вами. Эксперимент в целом, что мы создадим виртуальную семью из двух детей, мальчика и девочки. Я понимаю, что когда я сказал из двух детей, вы сразу, вот, они же еще дети. Давайте так, как вы думаете, зрелость любого человека определяется по телу, по душе или по духу? Вы, конечно, все уже... Здесь никто не скажет неправильно, здесь все знают. Как определяется зрелость? По телу, по душе или по духу? Видите, вы все знаете правильные ответы. Но когда приходит период откровений, а это начинается весенний-летний период, то куда девается водительство мудрости Божией? Не, у мужской части все равно больше откровений, чем у женской в этот период. Особенно вот период, знаете, бархатного сезона, откровения у мужчин сплошные. О, я точно знаю, что это моя жена. Точно, я вам точно говорю. Хорошо. Итак, давайте мы проведем с вами эксперимент. Вот тем более кандидаты представлены. Вот. Берем так, что мальчику 15, он уже все-таки взрослый мужчина, 15 лет. Девочке 10. Все. Цель эксперимента – это создать из них семью. Я понимаю, что никто из родителей бы на такой эксперимент не пошел, но мы идем на этот эксперимент в целом, чтобы для себя кое-что обозначить, потому что, учитывая, что зрелость человека не определяется по телу, то неплохо бы узнать, насколько кто зрелый. О, это удивительный эксперимент. Кстати, вы можете его проводить сами. Я вам приведу некоторые такие образы, чтобы вам было проще понять. Представьте себе такую картину. У девушки, которой 25 лет, Ребенок, которому 4 года. Пока мисс ребенку 4 года, и он разговаривает с мамой, задает маме какие-то вопросы, мама с любовью отвечает на этот вопрос, она радует, ребенок радует. Ребенок задает вопросы, он отвечает, ребенок радует. Ребенок растет, ребенку уже 5 лет. И мы замечаем, что появляется у мамы раздражение. Как вы думаете, почему у мамы, когда ребенку уже стало 5, вдруг стала появляться активная раздражительность на обильное количество вопросов? Потому что он начинает переходить планку ее истинного возраста. То есть сколько маме лет, исходя из тела 25, а во всем остальном 5. 5 лет. Никогда не смотрите на показатели физиологические. Они никогда не являются истиной. Миловидность, вот. Это никогда не являлось показателем. Тем более для вас, как рожденных свыше, физиологические показатели, они обманчивы. Они обольщение. Если вы хотите по-настоящему увидеть зрелость, то вам нужно смотреть не на тело. Поэтому физические вам глаза в этом плане только мешают. Но у вас есть духовные глаза, которые представляют гораздо больше информации, чем физические. Я вам сейчас как раз хочу к этому эксперименту и подвести. Итак, возникает вопрос для нас. Вот две кандидатуры есть. На каком уровне интеллекта и физической заботы может быть полезный 15-летний мальчик, как муж, для 10-летней девочки? На каком уровне интеллекта и физического развития? Именно на таком уровне. На уровне 15 лет. Мы сейчас сильно глубоко не берем. Берем просто даже поверхность. 15 лет. Вопрос второй. На каком уровне интеллекта и физической заботы может быть полезна для 10-летняя девочка, для 15-летнего мальчика? На таком же уровне. Идем дальше. Вопрос третий. Как выявятся или в какой момент выявятся их уровни? А ну скажите мне. Какой уровень? В какой момент выявляются уровни зрелости? Общение это такое. Когда у двоих будет одно ведерце. За чью зарплату покупаем? Опа! И все. За чью зарплату? Как это за чью? Я пашу. Хорошо. Я не хочу, конечно, глубоко заходить на эту территорию, но я в целом хотел бы, чтобы вы примерно представляли. Не, у меня в семье такого нет. Потому что тот негативный опыт, Дух Божий весь преобразовал в позитивный опыт. Но был какой-то этап, порядка 5 лет, это просто спасибо Господу за то, что Он сохранил мою семью. Потому что, поверьте, рождение свыше не поменяло содержимое моего ума. Поэтому моей жене досталось не только мое тело, но в большей степени содержимое моего ума. И вот как раз с ним ей пришлось столкнуться на протяжении длительного периода времени. И только потому, что молилась она, молилась моя мама, может быть, и дочка моя подключалась, не произошло то, что должно было произойти. Хорошо, поэтому вот мы сейчас эту картину как раз немножко и отображаем. Вопрос четвертый. У кого из этой семьи на кого из этой семьи вы возложите основную ответственность за решение всех трудных вопросов? На кого из этих?
На мальчика.
Конечно, на мальчика. Мама, вы бы так сделали? О, молодцы, вы начинаете уже правильно думать. Вы бы, конечно, обыскали их родителей. Вы уже столько отвечаете на свои вопросы. Оно так и происходит. Вопрос 5. К чему приведут требования мужа в этой семье к его жене в вопросах приготовления пищи? К маме, не к маме. Конечно, она начнет звонить маме и позовет маму. У вас, видите, у вас пошел творческий процесс. То есть, оказывается, семья закончилась. Она еще не началась, но уже закончилась. Уже требует участников со всех сторон. Иначе этот союз, он не продержится и К чему приведут требования жены в этой семье к его мужу в вопросах приготовления, то есть приготовления обеспечения семьи и выполнения тяжкого труда по квартире? Папе, к его папе. Что за семья? Я-то про то же. Вопрос седьмой. Можно ли им заводить детей? Вот если вы уберете физиологическую сторону этих детей, то вы много интересного узнаете в целом о себе. Потому что зрелость определяется не физиологическим уровнем. Давайте приведем такую картину. Я приведу вам еще один пример. Представьте, что есть женщина, которая пусть 45. У нее очень сильный материнский инстинкт. Естественно, она хочет о ком-то заботиться. А в собрании есть парень, у которого сильно детский инстинкт, и ему так хочется, чтобы о нем кто-то заботился. Конечно, они найдут себя быстро, правильно? Да. Это без вопросов. Даже они увидят на расстоянии, даже если сидят. Представим, что это два человека встретились, и они принимают друг друга как ответ на их молитву, создали семью. И эта мама очень долгое время чувствует, действительно, хорошо, она заботится, она нашла. А это так рады Господу за то, что дал ему маму. А потом наступает день, когда мама решила стать женой. А этому ребенку все-таки хочется, ну, не просто маму, а женщину. Как вы думаете, когда мама захочет стать женой, что начнет говорить ребенок? Он говорит, верните маму. Знаете, какое мышление начинает? Она хочет быть женой, чтобы о ней заботились, а у него мама. Верните маму. Я хочу, чтобы вы понимали, потому что если ему 45 по плоти, то верните маму, это может быть очень быстро начаться, потому что вы решили, что вам нужно подарки покупать, в кино с вами ходить, по магазинам с вами ходить. Ты что, мама? А что у нас сегодня приготовлено на обед? Конфликт. Теперь другой вариант. Мужчина в определенном возрасте, он хочет о ком-то заботиться. То есть куда-то заботу свою направить. У него есть ресурсы финансовые, он хочет о ком-то заботиться. Есть девушка, которая ищет папу. Чтобы о ней кто-то заботился. Как вы думаете, они себя найдут быстро? Очень быстро. О, такая рада. И вот этот папа когда-то захочет, чтобы его воспринимали как мужа. Как вы думаете, что скажет эта девочка? Верните папу. А она по-другому его не рассматривает. И как кандидат на дискотеку он никогда не будет. И в своей тусовке она его брать не будет. Она его будет держать в определенном расстоянии. А везде он не будет входить. И, конечно, он будет требовать, чтобы вернулась дочка в семью. А у нее другие планы. Я вам показываю эти две тонкие линии, чтобы вы понимали, что если семья создается по таким мотивациям, а чаще всего она так создается, чаще всего, то понятное дело, что этот конфликт, он очень близок, потому что с ребенком создавать семью нельзя. Нельзя. Как увидеть ребенок и не убрёнок? Ребенок. Мы как раз к этому подходим. Я же вас к этому готовлю, чтобы вы понимали в принципе. Поэтому мы с вами уже поняли из этого примера, что комбинация двух детей приводит больше к чему? К заботе родителей. Когда вы создаете, это забота родителей. Да, об этом все будет знать пастор, родственники, все. То есть все будут копошиться вокруг спасения этого союза, кроме их самих. Они этим заниматься не будут. О, пастор, вы же молитесь за нас. Вы же не должны быть безразличны к вам. А можно у нас будет и ячейка дома проходить, потому что нам нужно постоянно помогать. И все будут копошиться вокруг. Это будет центр внимания всего. Когда такая семья попадается, они пытаются вытянуть все внимание. А если вы им не уделяете внимания, начинаете рассказывать, надо сделать то-то. А вы нас не учите, вы любовью покажите к себе завод. Где же ваша любовь? Они же никогда не будут рассматривать свои стороны, над которыми нужно работать. Они будут рассматривать ваше участие. Потому что это как пылесосы. Они втягивают в себя все. Они ничего не отдают. У меня есть огромное желание, чтобы вы никогда не стали такой семьей. Вынуждено. вынуждено, чтобы вы не столкнулись с ребенком, и этого ребенка надо было постоянно перепеленать, и за ним ходить, и его кормить, и заботиться о нем, и вот все о нем, о нем, о нем, о нем. А когда настает праздник какой-то, и вы говорите, а подарок? Он говорит, а я кто? И вы как бы уже думаете, как ответить на этот деликатный вопрос уже 15-й год подряд. И вы ходите в том же халате. И гардероб я вообще не трогаю. Ну, вы скажете, это же еще вещи бабушкины. Конечно, я же про то же. Хорошо. Итак, давайте немножко перейдем к зрелости, потому что в целом мы подошли потихонечку к пониманию зрелости. Все, что поспешно приобретаемое, оно чаще всего делается детьми. У детей нет такого чувства, как вот время ждать. Ждать это сколько? Секунд. Я вам приведу пример из своей личной жизни. Жена говорит, так, Олег, нам нужно то-то, то-то, то-то. Я говорю, все это, ну, нужно без вопросов. Я в согласии с тобой, помолись. Она отвернулась, я уже помолилась. Конечно, в этом есть определенное детство. Мы найдем баланс всегда в этих вопросах. Но дети, они так и действуют. Надо помолиться. Я уже помолился. Где? Уже ищет глазами. Хорошо. Давайте немножко поговорим о зрелости. О зрелости. Мы как раз хорошо по времени идем. Скажите мне, какие есть формы или в каких сферах может быть зрелость человека, учитывая, что человек из духа, души и тела? Ну, в этих формах и зрелость. Человек может быть зрелый духовно, зрелый душевно и зрелый физически. Что такое зрелый физически? Как вы думаете? Сложный вопрос, но надо ответить. Зрелый физически. О, я вам могу показать таких ребят. Ему 15 лет, а вы никогда со спины ему не дадите, что ему 15 лет.
Ну, ухаживает за собой.
Ухаживает за собой, тоже комбинация.
Первый сексуальный опыт.
А видите, вот первый сексуальный опыт. Это есть глубже вопросы. Вообще, зрелость человека определяется физиологически по способности производить себе подобного, чтобы вы просто понимали. Вопрос стоит всегда так. Если человек может воспроизводить себе подобно по плоти, я имею в виду зрелость физическая, по плоти, не по интеллекту, то значит он считается зрелым.
Это
неправда. Нет, это неправильно, но это правда.
Можно в 13 уже
иметь. И в 13 лет, неправильно, 13 лет в определенных странах создают семью. Там как то. Это неправильно. Не, мы понимаем неправильно. Мы сейчас говорим, что есть зрелость. Есть зрелость физическая, да, есть зрелость интеллектуальная, есть зрелость духовная. Физическая зрелость в этом мире определяется способностью воспроизводить себе подобного. Вот так в этом мире. Поэтому в определенных странах, как только мальчик достигает физической зрелости, ему сразу предлагают создавать семью. То есть это неправильно, мы это знаем. Но с другой стороны, это как в мире семь. Есть интеллектуальная зрелость. Чем определяется интеллектуальная зрелость? Тут спектр очень огромный, что такое интеллектуальная зрелость. Потому что если мы возьмем рожденного свыше, интеллектуально зрелого, то это человек с обновленным умом. То есть он знает, что он новое творение, и его слова и поступки в целом соответствуют новому творению, если мы говорим по рожденному свыше. Ну, по духовной зрелости немножко проще и немножко сложнее. Как вы думаете, что такое духовно зрелый человек? Это мечта, вы скажете. Не знаем, как по содержанию, но это мечта. Хорошо, пусть это будет мечта. Нет, конечно, духовно зрелый человек – это человек, в первую очередь, который выражается в словах и в поступках. То есть его поступки и слова, в первую очередь, не расходятся с его ценностями. И в целом он поступает в соответствии с тем, каким он представлен в Библии. То есть если он смотрит Библию как зеркало, то такой он и есть, по факту. Это мы как бы хорошую сторону этого обозначили. Хорошо, теперь забуду задавать вам вопросы. Можно ли назвать человека зрелым физически, но если он не зрелый интеллектуально или духовно? Можно ли его назвать зрелым? если он зрелый физически, но не зрелый интеллектуально и духовно? Нельзя. Хорошо, дальше. Можем ли мы назвать человека зрело физически и зрелым интеллектуально, но не зрелым духовно? Можно ли его назвать зрелым? Видите, как в церкви уже другие стандарты. Это хорошо. Вопрос следующий. Можно ли или можем ли мы назвать человека зрелым интеллектуально, но не зрелым физически и не зрелым духовно, готовым к созданию полноценной семьи? Тоже нет. Можем ли мы назвать человека зрелым духовно, но не зрелым физически, не зрелым интеллектуально к созданию семьи? Конечно, нет. То есть в целом, заметьте, у нас есть пожелание, чтобы человек был зрелый во всех трех направлениях. Во всех трех. Но заметьте, в анализе нашего исследования, предъявляем ли мы требования, действительно, по факту, такие, когда нам за 40? Ну, или вообще? Конечно, нет. Конечно, нет. Хотя где-то мы уже осознаем, что создание семьи при незрелости – это поспешно захваченное наследство. И неизбежно последствия. Создание, или давайте так, я вам сейчас дам самые определяющие факторы, определяющие зрелость. В первую очередь, можно уже пару. Угу, да. Определяющие факторы зрелости. Можешь переходить, да. Первое. Как определяется зрелость? Зрелость не определяется. Первое. Количеством лет в церкви. Ни в коем случае не попадайтесь в это обольщение. Зрелость не определяется количеством лет в церкви. Зрелость не определяется количеством служений, которые несет человек. Также зрелость не определяется красноречием в молитве. Тем более вам на ухо, чтобы вы так и знали. О, это вообще это отдельная история. А вы даже об этом и не знали? Также зрелость не определяется количеством знаний, стихов из Писания. Я не говорю, что все это не важно, но я говорю, что это не является показателем зрелости, так как младенец тоже может это делать, в целом, чтобы представлять себя видимым. Что важно, духовная зрелость относится к практической части, а значит, она определяется тем, насколько человек практически живет в дарах и плодах Духа Святого. Плоды Духа Святого – это сверхъестественный, естественный характер нового творения. Вот это характер. Потому что младенец говорит, принимайте меня такой, как я есть. Ну, снисходите ко мне. Нет, плоды Духа Святого – любовь, радость, мир, долготерпение. О, хорошее качество. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, умение владеть собой – это должно быть в комплекте. Поэтому определяется, насколько человек практически живет в дарах Духа Святого и плодах Духа Святого. Насколько он с легкостью носит бремена и слабые качества характера других. И следующее – насколько Бог, а не люди, стал для него практическим восполнением всех его потребностей. Возможно, те качества, которые я обозначил, для вас кажутся, знаете, как очень чем-то сложным. На самом деле это не сложно. Это сложно для вас, потому вы чаще всего это не находите, потому что не знаете, где искать. Правильно? Если мы сейчас с вами проведем беглую статистику вероятности того, что вы найдете то, что вы надо, вы вообще за голову возьметесь. Если и через взять, что в Киеве 1 миллион жителей, и вам нужно найти вашего, то сколько вам, допустим, давайте по статистике, 2 дня общения вам хватит на одного человека, чтобы просканировать его? Миллион мужчин, с которым с каждым вам нужно поговорить. Хватит 2 дня? А теперь давайте 2 дня разделим. Ну, видите, тут пошел уже глубже разговор. Ну, 2 дня берем. Сколько нужно времени, чтобы поговорить с каждым из миллиона? Сколько нужно времени? А зачем говорить? Вам нужно быть обязательно второй частью. Ну, я даже не буду считать, сколько лет, в принципе, потому что люди столько не живут. То есть реально, реально найти человека из миллиона при даже общении два дня с одним вы не найдете. То есть шансов никаких. Если в это все не вмешается тот, кто знает весь миллион. И я ж про это же. А он никогда эксперименты не устраивает. Поэтому есть момент вот этих коммуникаций, к которым мы идем. Хорошо. Итак, уровни зрелости, о котором мы говорим при создании семьи, это в первую очередь определяется не теми качествами, которые церковно чаще всего рассматривают как готовность кого-то, человека к чему-то. Нет. Ни в коем случае. Если бы ко мне пришел человек, и я начал с ним беседовать, я бы сразу выставил границы, не исходя из его физиологического, сколько мест писаний, а из многих других вещей. Я бы ему не стал наступать на ногу, чтобы узнать содержимое его духа. И еще, еще, еще. Хорошо. Почему не рекомендуется духовному младенцу в Боге создавать семью? Ну, семья – это всегда определенные, скажем так, ситуации, с которыми вы сталкиваетесь вместе. Причем каждый из нас научился жить какое-то время самостоятельно. Вот это самый сложный период, период реформации, когда вы учитесь жить с кем-то. Если раньше вы говорили «я», «мне», «у меня», то «мы» внедрять очень тяжело. «Наше» – это еще тяжелее. А если деньги в одну емкость, это вообще ищи их покупки совершаем. Причем, что жена домохозяйка, а муж работает. Как вам такая комбинация? Это реально? Возможно, опять-таки, это у вас мечта. Но я за время жизни без Бога, я понял, что женщина будет эффективна только тогда, когда она не работает. Ну, извините, это было мое исследование. Поэтому... А вот... Не, может, там тоже есть своя мудрость. Это было мое исследование. Потому что я понимал, чтобы ей выложиться так, как ей надо свобода действий, причем не привязана к какому-то месту работы. И я эту хорошую мудрость, я верю, что хорошую мудрость, я спроецировал на настоящую семью и нашел место писания подтверждения. Мудрость у жены устраивается дома, а не работа. Но опять-таки, я это вам все говорю, что в целом, что вы понимали, что Бог к вам относится именно с такой позиции. Не, если вам нравится работать, без вопросов. Без вопросов. Это ваше право выбора. Я просто делюсь с вами некоторыми вещами, в какой-то степени, как отец, у которого уже есть семья. Хорошо, пошлите дальше. Итак, духовный младенец, он слаб. А естественно, если он слаб, то он не может своей мудрости носить бремена других. Поэтому, когда он создает семью, чаще всего духовный младенец полагается, что тот, с кем он создает, знает. А тот полагается на того, что он знает. И потом происходит конфликт. Хотя эти все вопросы, их нужно решать с Богом заранее. Во Второзаконии, 8 глава, 12 стих. Сейчас мы уже подходим к очень важной истине. Написано так. «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего будет у тебя много, смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской». И из дома отца рабства. Когда младенец, духовный младенец создает семью, он полностью выходит из духовной жизни. И весь фокус внимания сводится на партнера. Все. Все. Я не одну семью, скажем так, пережил, я пережил, потому что они заканчивались, те семьи, которые создавали семью, они оба были духовных младенца. Когда они создавали семью, они выпадали из церкви. Они не появлялись больше в собраниях, потому что они жили друг для друга. А потом они просто расходились. Почему? Потому что они не выдерживали духовной нагрузки, которая ложилась на эту семью. Когда духовный младенец создает семью, он не выдерживает нагрузку. Он просто отходит от Бога. Конечно, проблема не в Божьем благословении. Мы понимаем. Проблема в незрелости. Потому что только зрелый дух может господствовать над приходящими трудностями. Только зрелый дух. Незрелый дух не может это понести. Вы сразу можете сделать для себя оценку. На что я фокусирую внимание, когда я ищу партнера для завета. Фокусирую внимание на его физиологическую зрелость, на его интеллектуальную зрелость или на его духовную зрелость. Что у меня в фокусе? Это то, что вы можете в целом проанализировать себя. Что мы будем держать в фокусе? Первое, конечно, мы будем держать в фокусе духовность, зрелость. Во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 5 стих написано, как поступают зрелые. Они отдали себя, самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей. Не просто отдали, а по воле Божьей. То есть он должен, во-первых, отдать себя Господу, а потом по воле Божьей и вам. Это качество зрелости я называю одним словом, или в целом двумя. Самодостаточность в Боге. Самодостаточность в Боге. Я считаю, что самодостаточность в Боге, это является как раз то основание, на котором можно создать семью, и эта семья не будет, что женщина покрывает свои недостатки мужчиной, а мужчина покрывает свои недостатки в разных сферах женщиной. В семью должны входить два самодостаточных в Боге человека, у каждого из которых есть чем быть в благословении друг для друга. А причем такие благословения, представляете, какое благословение будут для ребенка. А если они приходят с недостатками, пытаясь дополнить друг друга, то эти недостатки просто в геометрической прогрессии начинают влиять на них бременем, целом. Давайте немножко поговорим о самодостаточности, и на этом нашу вторую часть мы будем заканчивать. А уже во второй части мы полностью обозначим, как стать самодостаточным в Боге, при этом не увлекаясь в саму самодостаточность, а стоять в вере в молитве и при этом становиться еще и самодостаточным. Представляете, какой хороший вариант? То есть мы не будем какой-то обозначать, что нужно 2 года учиться в библейской школе. И когда вы получите лицензию на создание семьи, которую мы решим собранием здесь, то тогда вы можете создавать. Нет. Есть пути, как быть самодостаточным в Боге, проходя молитвенный путь. Вы познакомитесь сегодня. Это самая интересная часть. Потому что я это проецирую во все сферы жизни. Во все сферы. Это очень интересный путь. Вообще жизнь становится увлекательной. У вас появляются краски. В жизни должны быть краски. В жизни должна быть радость. В жизни должен быть такой, знаете, детский азарт. И все это должно быть. Потому что, возможно, вы себе не задавали никогда вопрос, зачем приходить к Богу, если радость уходит? Какой смысл иметь Бога радости, при этом ты радости вообще не имеешь ни от работы, ни от семьи, ни от служений? Нет, возможно, вы не задавали себе вопрос. Но я докатился до определенного возраста в Боге, когда я задал вопрос, а где радость от всего, что я делаю? Если я не имею радость, знаете, когда моя дочка не имеет в чем-то радости, я сразу возникает вопрос, зачем ты это делаешь? И я думаю, у Бога такой же вопрос. Зачем ты делаешь то, что не приносит тебе радости? Для тебя. Знакомая фраза, да? Я прошел это время, когда я делал все для него, а он при этом сказал, а мне ничего не надо, я уже все сделал для тебя. А я все пытаюсь для него делать. Я не говорю о том, что служить не надо, я не говорю о том, что молиться не надо. Я говорю иногда, как мы, будучи детьми, сразу пытаемся стать взрослыми в Боге. И детство куда-то девается. Мы уже несем 5 ячеек, и мы уже готовы молиться, чтобы дьявол покаялся. Как его покаяние? Где его проевангелизировать? Мы же для Господа такие. А детства нету. И потом эти, скажем так, это знаете, казанская сирота. То есть вроде папа есть, но непонятно где. И вот он пытается потом еще создавать семью. Детство должно быть, понимаете? Это важный этап. И вот как раз я познакомлю вас. Возможно, у вас в жизни вырвано это детство. И вы не прошли это детство. И вы не прошли этапы созревания. Брат Олег, для кого? Кто-то должен пройти созревание для вас, и вы для кого-то должны прийти созревание. Это не получается, что вы молитесь, Господь, пошли мне благословение, а ему так что достанется? Такого варианта не будет. Но вы так и надо думать. Господи, где он? Только приготовь его, пожалуйста. Дай ему что-то в руки, не с пустыми карманами. А ты? Ну, благословение Господне. У Бога так не бывает. Если вы хотите строить с Ним отношения, то вы же должны понять, что что посеете, то и пожнете. По-другому не бывает. Поэтому Он хочет, чтобы вы были драгоценное семя в жизни этого человека. А этот человек был драгоценное ваше. Чтобы это не было собрание нищих, благотворительный фонд открыли. Каждый со своей нуждой. Хорошо, итак, поговорим немножко, очень коротко, о самодостаточности. Что такое самодостаточность Бога? В первую очередь, это показатель духовной зрелости, которая говорит о том, что вы увидели в Боге, в том, кто вы есть в Нем, ответ на все ваши возможные нужды. Увидели в Нем. И вот как это звучит в Писании со стороны апостола Павла. 1 Коринфянам 5 глава с 5 по 7 стих. «Потому что в Нем, в Духе Господа, Дух Святой, который в вас, вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Духа Святого утвердилось в вас, Он в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Ни в каком. Но, сейчас. Но все эти дарования, они находятся в вас. Вот в чем одна особенность. Апостол Павел о своей самодостаточности в Боге пишет так. Филиппийцам 4 глава 11 по 12 стих. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Хороший подход. Это не значит, что он, знаете, как довольный всем, мне ничего не надо. Нет. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, когда время такое. Умею жить в изобилии, когда всегда такое время. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод. Быть в обилии и в недостатке». Другими словами, мной не обладает ничто. Понимаете, что такое самодостаточность? Это когда вами не обладает ничто. Вами не обладает ни весенне-летнее состояние, ни зимне-весеннее состояние. Вами ничто не обладает. Вами не обладает, когда рядышком сели две семьи, и у них дети лазят по голове, и вы уже, а мне уже. Вами не обладает никто и ничто. Вот это самодостаточность. И вот эта самодостаточность, она первая, которая у вас должно быть как качество. Самодостаточность – это готовность являть своего Бога. И Сфирь – тоже яркий пример самодостаточности. Она вошла в царские чертоги, самодостаточной в Боге. И тем самым вошла туда со своим Богом, что не могло не сказаться не только на народе Израиля, но и на всем царстве. На всем царстве. Самодостаточность в Боге – это когда вы рассматриваете Его присутствие в вашем духе, как все, в чем вы нуждались. Вы не скрываете Его об этом. Яркий негативный пример отсутствия самодостаточности – это Соломон, который стал создавать семью и семьи без самодостаточности в Боге. Поэтому все эти жены легко сворачивали его на нужный им путь. Отсутствие просто самодостаточности. Поэтому мы с вами будем продолжать рассматривать, как формировать самодостаточность, чтобы вы стали самодостаточной личностью в Боге. И это на этом основании. Потом так легко строить все остальное. Вы научитесь этому, это несложно. Я сегодня вас познакомлю с очень простой стратегией, как стать самодостаточным человеком, на котором не влияет ни политика, ни экономика, ни наличие или отсутствие у кого-либо. Вообще ничего не влияет. Брат Олег, надо умереть. Нет, это да, вы уже умерли, воскресли. Вот. Я сейчас буду говорить о том, как вы будете идти к созданию семьи и при этом... Прежде чем вы ее создадите, вы станете самодостаточным человеком. И тогда вы поймете, что семья станет для вас благословение, настоящее благословение. И даже если у мужа там что-то где-то, вы легко побеждаете все. Потому что вы живете не из ума, а из духа. Другой человек. Это и Писание представлено как новое творение. Поэтому сейчас мы делаем долгожданный перерыв.